Добрый вечер. Воровская культура мне глубоко враждебна, чужда и неприятна. Единственные два аспекта в этой культуре, которые могут как-то привлечь, это принцип «за слово ответишь». И второе – это то, что воровская вся эта группа людей, она говорит и изобретает для себя особый язык, то есть у них есть особые отдельные слова, что с лингвистической точки зрения, несомненно, представляет интерес. Такое странное вступление я завел потому, что в Лондоне находится Елена Георгиевна Рабинович. Она ученый-классик, переводчик. Недавно опубликовала книжку «Риторика повседневности». И поскольку мы в нашей радиоработе имеем слабость некоторую к советам по части риторики и красноречия, мы сразу же пригласили ее в студию, чтобы она, может быть, нас в чем-то просветлила, указала путь. Вы знаете, практике всегда нужна поддержка теории. Добро пожаловать, Елена Георгиевна. Я начал с экскурса как бы в блатную область, потому что вам коллекционирование, скажем, терминологии блатной тоже не чуждо. Для вас слово есть слово, неважно, откуда оно происходит, какое оно имеет окраску. Это часть языка.
Да, конечно, хотя мне нужно, чтобы это было не просто слово, а чтобы это было жаргонное слово, групповое, так сказать. Чтобы оно было из какой-то определенной области. Примерно говоря, слово «стол» в значении «доска на ножках» я не собираю. Ну, я и вообще не собираю слова. Но я имею в виду, я думаю, я понятно.
Не слова, да. Потому что на эту тему, в принципе, нанизывается колоссальное количество всяких субкультур. Скажем, мы живем в Лондоне, и в Восточном Лондоне была, так сказать, создана в свое время культура этого рифмованного сленга, когда одно слово закрывается рифмой другого. Вы об этом тоже писали.
Да.
У меня на эту тему есть байка. Я вам сначала ее расскажу, так сказать, для разрядки атмосферы. Я работал тогда в кинофильме. Какую-то там вспомогательную техническую консультационную роль исполнял.
Ладно, ладно, знаем, знаем.
А вся эта публика, все эти наводители фокусов, те, кто доской щелкают, это, как правило, во всяком случае, в нашей киногруппе были все кокни. И они все время там сверкали вот этими словами. Есть такое английское выражение «What's your game?» – «Какая у тебя игра?» – мол, «Чем ты занимаешься?» – «Чем ты занят?» И одна из игр – это кейпа. Я не знаю, что это за игра, но есть такая игра, кейпа. И они зарифмовали следующее выражение. What's your кейпа, они говорят. А потом еще дальше они заштриховали это. Зарифмовали кейпа с brown paper. То есть, и он один подходит к другому, он говорит, what's your brown paper? Какая, мол, твоя коричневая бумага, буквально. То есть это what's your кейпа, чем ты занимаешься?
Ну как, вы очень... Этот рифмованный сленг, он... где-то выплескивается в обычную речь, да. И очень многие англичане его употребляют.
Например... Сейчас, Леонидович, там самое главное, у меня историю надо закончить.
Прошу
это
прощения.
Не смешно.
Прошу прощения.
И я, стоя рядом с ними, и будучи, так сказать, считая себя мальчиком восприимчивым, тут же все это запомнил. На следующий день мы стоим в очереди за обедом. А. Я подхожу к этому кокни и говорю, «Ой, what's your brown caper?» То есть два слова спутал. Им было дико смешно.
Да, так вот, я знаю интеллигентных людей в Лондоне, которые, когда они хотят, сказать, посмотреть, они говорят «butchers», то есть «мясник». Я пойду к мяснику, чтобы... I'll go butchers. Дело в том, что «look», слово «посмотреть», «look», это на рифмованном жаргоне «butcher's hook», то есть... крюк мясника, на котором висят туши. И поэтому они... Бучерс – это значит посмотреть. И это распространено не только среди кокни. Это распространено среди многих.
Ну да-да, интеллигенция вся время. Она говорит, oh, I have to do me Barnet. Они говорят, Барнет надо свой мне. Это Барнет Фэр, это ярмарка в Барнете, что рифмуется с волосами. Это значит, надо прическу ей пойти делать.
И так далее, и
или
так
Bristol,
далее.
Lovely Bristol City, и так далее. Но мы, собственно, не об этом говорим. Есть ли ведь аналоги в русском языке тоже есть?
Ну, они есть в нескольких, скажем, не в языках, это не языкоречь, в нескольких речевых стратегиях, так. если
вы очень
говоря.
Занимательно писали о фене. Я просто слышал всю жизнь, что на фене говорят, поэтому как
бы... По фене, я думаю.
Да, да. А вот о фене это то же самое или нет?
Нет,
описанный
нет,
вами язык из Владимирской.
Язык, да. Нет, это я не думала. Хотя, может быть, связано. Я просто не интересовалась. Потому что вот этот афинский язык, он... Я видела статью, хотя так и не прочитала ее. Это были тоже сборы этого языка, где он назывался не афинским от Офеня, а афинским. Вот было у него и такое прозвище. Да, потому что, ну, хочется непонятного слова иногда понять, найти понятное.
То есть этимология почему по фене не известна?
Да, и так этимологизируется.
Нет, может, почему по фене мы знаем очень хорошо, потому что это же прокладки были. Феня. И я с натугой умею это говорить. Понимаете, вы прокладываете слоги слова, то фе, то ня, для того, чтобы запутать человека, который не умеет отделять, понимаете?
Ну, это как вот, детские языки.
Вот. Да-да-да. Я не знаю. Ну, что, какое слово?
Слово победа.
А то есть сначала так назывался конкретный жаргон, а потом...
По фе, бе, ня.
Да, фе.
Да, вот так. А когда-то в России, в Сибири, каторжники говорили пошицы.
Это да, по шицам, самое. Я знаю.
Это то же самое, только прокладывали шицы. А феня – это уже, так сказать, более новое. Но это
но
тоже
это не объясняет,
этого...
почему фе, почему ня.
О, ну просто вот кто-то стал...
Ну да, но вот почему это... именно это, а не другое? Я
не, ну спрошу. Шицы были, а феня – это можно любое образование.
Языковой знак не мотивирован.
Вот, правильно. Вот отсюда и пошло феня. Феня.
Ну, мы настолько, в всяком случае, почему на одном языке вот предмет, о котором, который уже упоминался, и можно сказать, что этот предмет, главная его цель служить универсальным примером лингвистического рассуждения. Почему на одном языке стол, на другом table, ну и так далее. Нет же для этого никакой мотивировки. Зато, но все равно понятно.
Ну, это понятно, часто, кто
да,
знает
часто
язык.
Есть, этимол... более... Часто да, есть и у стола, и у тейбл, и у тафл, и так далее, есть этимология, и мы очень часто знаем корни и про язык, так сказать, каждого данного слова.
Но у нас внутренняя мотивировка, вот, скажем, квакать или кашлять, в этих словах есть что-то от квакания и кашляния, а в столе нет ничего от того,
но
что...
Это, наверное... очень, это очень опасно, вы же знаете, что касается звукового соответствия, вы же знаете, что был произведен эксперимент... И человеку, который никогда, абсолютно не знал русского языка, совершенно, дали два слова – «дружба» и «телятина». И спросили, что может означать. Он сказал, ну, телятина. Не, ну, дружба – это, конечно, что-то жесткое, неприятное, колючее. А телятина – это, конечно, нежное слово, вероятно, обращенное к женщине.
Я знаю, ну, это из старой записной книжки. Дело в том, что это... к итальянцу было обращено, а по-итальянски «ин» – это суффикс, который действительно применяется, как вот сказано.
Но даже самое простое звукоподражание, скажем, по-русски «свинья», как мы знаем, говорит «хрю-хрю», а по-английски она говорит «мистическое ойнк-ойнк». Какое ойнк-ойнк имеет отношение к хрюканью? Понятия никакого?
Да, совершенно верно. Тоже и собака. Собака не говорит «гав-гав» здесь, собака говорит здесь «вуф-вуф».
Да.
Здесь мне вспоминается «Доктор Айболит», переведенный на эстонский язык. Потому что переводчик понимал, что «ай» надо перевести, потому что больно. «Айболит». По-эстонски «боль» – это «валус». И по-эстонски «доктор Айболит» будет «доктор валус ой».
Вот-вот.
Мы от вас ждем каких-то рецептов по риторике. И, может быть, в этом плане есть смысл обратиться к античности, потому что как древние греки лучше всех ваяли из мрамора, так, мне кажется, основы классической риторики, заложенные ими, могут быть вполне переняты в современной нашей жизни, которая, надо сказать, открывает широкие просторы для красноречия.
Ну, вы знаете, первый человек, который в Греции начал учить риторики, его... звали Коракс, это ворон, значит, по-гречески. Он был главный помощник тирана Гиерона. Тираном тогда было быть не обязательно плохо. Очень богатый тиран на Сицилии. Его прославил Пиндар в своих ходах. Он часто выигрывал на разных играх со своими упряжками. Корок ему помогал. Потом Гиерон умер, и Корок стал на место Гиерона. А потом он ушел преподавать риторику, потому что было более надежное и прибыльное дело. И в этом смысле там после Гиерона много судились, надо было спорить и все такое прочее. И вот Корок рассудил, что лучше учить людей делать это квалифицированно, ну, престижнее, надежнее, лучше, короче говоря.
То есть риторика, судя по вашему рассказу, это умение убедить через произнесенную речь.
Да, но другое дело в чем? Убедить.
В чем ты хочешь убедить?
Вы можете убедить в том, что покойник был чудным человеком, а вы можете желать, и это будет тогда так называемая показательная риторика, а можно пытаться убедить в том, что это, например, ваши 3 квадратных фута в честь Англии, или там ярда, и тогда это будет деловая судебная риторика. Или что нужно дать заем Саддаму Гусейну, будет совещательная риторика политическая. Но она всегда была как-то... Ей не везло. А вот судебная и показательная, да.
Даже в условиях социалистического нашего советского суда какие-то начатки оставались?
Ну, думаю, что так.
Я почему об этом говорю?
Жилищные это суды происходили.
Да. Почему я об этом говорю? Потому что я выехал в 75-м году. Отечество наше до 75-го года было малословесной такой землей. То есть про правителей, сами знаете, какие анекдоты рассказывали, Брежнев подходил к двери и на стук доставал из кармана бумажку, и на ней было написано «Кто там?». Знаете? То есть человек вообще, как бы, советский руководитель не мог сказать ничего без бумажки.
А, без бумажки, да, конечно.
Да. И тут жизнь постепенно стала в этом смысле давать все больше и больше возможностей, и с падением советской власти речевая раскрепощенность стала, ну, абсолютно максимальной. Другое дело, что людям не всегда есть что сказать, или они говорят, может быть, не очень грамотно или не очень честно, но, во всяком случае, мне вот сейчас, сравнивая то, что происходит сейчас в Отечестве с прошлым, видно, как колоссально быстро развилось умение говорить. Говорить более-менее складно и гладко. Особенно среди вот молодых тут всяких представителей.
Ну, складно и гладко не значит убедительно. Оставаясь на этой позиции, я бы сказала, что кто больше голосов собрал, у того и риторика лучше.
Так.
Корок, заметьте, ведь не проиграл, никто не говорил. Вот он отказался от такого вот места, тираном у нас тут был, и стал преподавать риторику, потому что пожалел человечество. Ни для кого не было секретом, что Корок старается о своих интересах. Это было выгодным делом. Но мне кажется, что часть этих молодых людей, может быть, говорит и гладко, но результаты, скромные результаты, которые они получают от этих гладких речей, они против них.
Когда-то был стишок такой про агитатора. Это где-то, знаете, чтец-декламатор 24-го года. Там были интересные вещи. И рассказывалось про агитатора, который агитирует против религии, значит. Вот. И там, значит, такое четверостишие. «Скажет, смажет, а в ударе речь отточит, словно нож. Как рублем тебя подарит, хоть ни слова не поймешь».
Многие поэтические произведения или, скажем, даже речи строятся по определенному шаблону, как я понимаю, заимствованному из принципов, ну, риторики. Я сейчас говорю здесь так размыто, не как ученый. И песня, которую мы сейчас хотим вам предложить, известная песня Боба Дилана «Blowing in the Wind», где задается в каждом куплете ряд вопросов, а потом один и тот же ответ, который ты уже предвкушаешь. И к третьему куплету уже знаешь точно, что автор ответит на заданный вопрос. И тем интереснее тебе этот вопрос слушать, потому что там есть уже вопросоответная схема.
Мы сейчас риторический вопрос. Одна из первых риторических фигур.
Вот мы сейчас вот послушаем, а потом поговорим.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before therefore, therefore, ever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Анализ песни «Blowing in the Wind», наверное, на курсовую работу потянет. Я не уверен, что на дипломную, уже не говоря о кандидатской или докторской степени.
Нет, ну это скорее на такое маленькое сочинение, потому что она устроена достаточно просто. Риторический вопрос, параллелизм, ну, в общем... Достаточно простые приемы, но от простоты прием хуже не становится, а когда-то эти приемы были новыми. Эти фигуры называются иногда Горгиевыми в честь Горгия, собеседника Сократа. Он первый придумал, или, вернее, институировал их, можно так сказать, да?
Вам,
теперь все можно заявно.
А что-нибудь еще вот про Сократа и его собеседника?
Ну вот про Горгия, да?
Да.
Горгий был такой человек, его дома очень уважали, он учился тоже у Корка, еще у Эмпедокла. Короче, послали в Афины, там у них были какие-то. Он уехал, а там преподавать риторику было вообще разлюли малина, потому что в Афинах все время судились, политика всякая и прочее. И он стал преподавать риторику, ходил в пурпуровом плаще. Это... Ну, понимаете сами, да? Во-первых, это очень дорого. И никогда, никогда в жизни он не вернулся в свои родные Леонтины, которые вообще послали его послом. И не в этом дело, а в том дело, что и никогда никто из древних греков его этим не попрекнул, хотя греки были вроде бы такие люди. Они помнили такие вещи. Да, это мы знаем по всяким биографиям. Что вот все вроде бы ничего, но, скажем, предал отечество. Это несколько темнит его светлый образ. А здесь вот не темнит, потому что риторика как-то с самого начала совершенно не связана, я бы сказала, с моралью. Главное, чтобы хорошо получилось. А хорошо – это так, как хочет ритор.
Может, им даже лестно было, что их, так сказать, простой провинциальный человек вот выбился
что
в люди.
Что значит провинциальный?
Ну, в Афины все-таки пошел человек, так сказать.
Но Афины же не столица, или Афины ну, такое же государство.
Да, ну, все-таки Афины как-то более знаменитые, покрупнее, посильнее.
Таня, я с вашей проблемой столкнулся. Мы
да.
с Еленой Георгиевной говорили до передачи, и поскольку она ученый, человек абсолютно точный, то каждая тень небрежности употребленного слова сразу здесь ловится с очком.
Ну, я просто не умею.
Да, нет, я не имею в виду, что это вообще греческая столица. Я имею в виду, что все-таки, ну, вот мы, скажем, Афины и Спарту мы, так сказать, помним, а насчет Леонтины мы,
да,
люди простые, как бы не очень ее знаем.
Там денег было много, и известности, и все такое прочее. И он 30 лет после этого прошел, кстати, сколько он приехал уже не молодым человеком, а дожил до 90 лет. У него было хорошее здоровье. Вот. Но его даже и не попрекали, потому что на Олимпийских играх выступал как-то, говорят, якобы.
На Олимпийских играх
в роли
да. участника?
Нет, не в качестве спортсмена, как, допустим, Платон, который был боксером известным.
Платон был боксером?
Да, но он на Олимпийских играх выступал.
Но, видимо, его не сильно били. Сотрясение мозга в его сочинениях не прослеживается никак.
Потому что он бил.
То есть он бил сильнее?
Да. Уже есть анекдот про боксеров, когда спросили...
А нельзя было бить. По ушам. А уши, кстати, его мы и не
бить. Потому что когда боксеров 100 опросили, вреден ли спорт для... то 10 человек ответили, что не знают, а 80 как бы не поняли вопроса.
Нет, поговорить чего-нибудь красивое. Там же была культурная программа. И вот на Кефаре там играли 5-10. Вот.
А о чем, вот если это Олимпийские игры, о чем бы он мог говорить так, если ему не надо преподавать риторику? Просто произнести красивую речь, о чем угодно?
Хвалебную речь, например. Ага.
Вы мне рассказали чудную историю о взаимоотношениях Рима и Греции, о том, как... Ну, во-первых, надо начать с того, что заимствование иностранных языков происходит сейчас активно в разных областях земного шара. Английский влезает, скажем, во французский, возникает это явление франгле, французы с этим борются. О русском вообще говорить нечего, на эту тему сочинено много анекдотов, типа почтовому отделению требуется специалист по лизингу марок, или там специалист по ноу-вай ищет, по ноу-хау ищет специалиста по ноу-вай и так далее.
И, кстати, вот я, поскольку я только что из Парижа, то ездят такие замечательные двухэтажные автобусы, вот точно как наши, да?
По Парижу?
По Парижу. Это только те, которые с туристами, да? Вот так же, с открытым верхом, чтобы осматривать город, да? И написано, на автобусе написано «Le Sightseeing Trip».
О!
Да. Вот такая. «Le» они добавили для приличия, значит, да? Чтобы знали, что мы во Франции. А дальше все по-английски.
А с заимствованием иностранных языков, оказывается, боролись еще в Древней Греции. И вот эта история о том, как... Ну, впрочем, расскажите сами.
Греки считали, что все языки, кроме греческого, не то чтобы не имеют права на существование, но они, греки, не должны их знать. И, конечно, не должны тащить в свой греческий язык слова из этих варварских языков, хотя бы и латыни. В какой-то момент, когда они оказались политически зависимыми от Рима, и администрация все в большей и большей степени оказывалась римской, потому что все больше греков становилось римскими гражданами, это тоже существенно. Все больше греческих городов приобретали такое право. Но, короче говоря, вместо того, чтобы... Римская политическая терминология вот в этой части как раз начальство. Она очень однозначная. Консул — это только консул, эдил — это только эдил и так далее. Очень часто не доищешься и до внутреннего смысла этих слов. Может, они это русские какие-нибудь или некоторые из них, во всяком случае. Но так или иначе, греки не заимствовали эти слова. Они переводили, и переводили как положено. Переводчик же не должен придумывать. Он должен взять хорошее, подходящее слово, уже использованное по возможности в хорошей литературе, и заменить им иностранное слово. И так постепенно мы лепим свой художественный перевод. И греки стали делать ровно то же. И причем, надо сказать, с такой же степенью аккуратности. То есть одно и то же слово они переводили тут, так, там, иначе. Например, слово... Консул они переводили то архон, то хипотос, то иногда гегемон, игемон. Ну, а в результате, я бы сказала, что их правосознание стало гнить и рассыпаться, и в конце концов они оказались византийцами, потому что все начальство слилось для них в довольно неопределенное стадо, где практически каждого можно было назвать архонтом. Его полномочия и обязанности были непонятны. Между тем, как в латинской половине империи полномочия и обязанности каждого должностного лица были структурированы, так сказать, на уровне просто его названия. Эдил никак не мог быть тем же самым.
Но ведь это корни разделения Востока и Запада.
Но вы знаете,
где на Западе есть строгая законопослушная какая-то структура, а в России как бы все начальники.
Ну, пардон.
Да, разумеется.
Сева, но ведь и существует разница коренная между двумя вот такими западными языками, как английский и французский. Во Франции слово означает только то, во французском языке слово означает только то, что оно означает, и ничего другого. Это язык гораздо более строгий и, если хотите, однозначный, не знаю, подходит ли такое определение. Я никогда не забуду, как англичане мне жаловались. Ну, что это такое? Скажешь какое-нибудь слово по-французски, они смеются. Так я же это самое, да нет, оказывается, у них это означает совсем другое.
Там да, известно, что Черчилль, который не очень хорошо знал французский язык, в свое время пытался говорить по-французски, и французы до сих пор вспоминают, как он, так сказать, я не буду вдаваться в подробности, но он хотел сказать, что что-то было сзади, а сказал вместо этого «задница». Да. И они до сих пор это очень хорошо помнят.
Да-да, вот, пожалуйста, совершенно разные подходы. Английский язык синонимичен до предела, А французский нет.
Многозначен.
Многозначен.
Более того, есть же слова совершенно чудовищные, которые могут означать и светлые, и темные, и хорошие, и плохие.
Сколько хотите. А во французском языке
нет. Но они не могут означать члена парламента. А в Греции вот именно это произошло. Вообще говоря, именно в этом была проблема. Своих-то должностных лиц греки умели называть. Там не было путаницы.
Но вообще это опасно. Так сказать, эта история, если ее применять практически к нашим дням, она, так сказать, должна служить серьезным предостережением, потому что англоязычный мир, как известно, иностранные языки учить не любит. Опять же, есть же знаменитый анекдот, наверное, апокрифический, как один конгрессмен, когда шел разговор о том, что в американских школах плохо учат иностранные языки, он сказал, ну а что такого? Иисус Христос говорил по-английски, так из меня его вполне достаточно.
Да, да.
Вот. Так что это греков не довело до хорошей жизни, и англосаксонский мир, может, тоже не доведет.
Нет, пока греки доминировали в мире, как сейчас доминирует англосаксонский мир, им это было совершенно не опасно. А и сами учили все говорить по-гречески. Они, кстати, и римлян научили.
Рим тоже говорил.
Да, римляне говорили по-гречески. Ничего, деваться некуда. Это единственный способ с ними договориться.
Из отечественной культуры у вас тут тоже целый ряд есть занимательных очерков. И вы объясняете многие всем знакомые совершенно по жизни вещи. То есть то, из чего лепятся анекдоты. Оказывается, все это имеет некую семантическую почву, имеет свои корни, имеет свою предысторию. Скажем, история там с... Кто там лампочку будет новую ввинчивать? Пушкин?
Да. Это непонятно было, почему именно Пушкин не хочет ввинчивать эту лампочку.
Вам спасибо за почет, это Пушкин вам прочтёт, знаете. Это была пародия на Михалкова такая.
Здорово, я не знаю.
Да. Да. На него вообще было...
Да нет, с Пушкиным масса всего такого.
Да, конечно.
А кто там тебе это самое
Пушкин,
подаст?
Да.
Пушкин, да.
На
а
него,
это кто
на него вообще было много, поскольку он сейчас опять актуален и написал новый гимн. Я не буду говорить, как он назывался.
Вы имеете в виду Пушкина?
Я имею в виду, да. Я имею в виду Михалкова, которого назвали соответствующим образом, даже когда он написал свой первый гимн в 43-м году. Но у него, на него все время над ним смеялись, как над поэтом, после того, как он перестал писать детские стихи и начал писать что-то другое. Была... Как-то он поехал на круиз и попал... Написал стихи о том, что он видел. И написал в Гибралтаре такое стихотворение... Мы идем по Гибралтару, полисмен нам смотрит вслед. Слышим мы в окне гитару, треск испанских кастаньет. И так далее. Лабиринтом улиц узких, где двоим прохода нет, мы проходим двое русских, полисмен нас смотрит. Его отстигал замечательной пародией такой Илья Бару, который написал: Михалков прошел морями, завершил на днях поход. Очень ценными стихами он порадовал наш флот. Те стихи прочли матросы, и из тех стихов матросы закурили папиросы Михалкову в непочет. Пусть не дарит нам отбросы, пусть стихи писать начнет. Я это только потому сейчас рассказал, что вот эта его отбросность выражена теперь, к сожалению, в российском государственном гимне.
Я перефразирую анекдот Тани, можно, прочитав гимн, вполне быть уверенным, что Иисус Христос говорил именно по-русски, а не по-английски. Потому что там такая богоносность.
А я не читала.
Нет?
Все впереди.
Да, все впереди.
Он заменил Сталина Богом, хотя три строки остались из прошлого гимна.
Но эти стихи нельзя судить строго, потому что их надо петь на музыку. И когда человек поет, и у него наливается звуком вся его грудная клетка, то там уже до смысла стихов не так далеко. Есть просто эмоциональная волна.
Особенно, когда мотивчик такой.
Да. Поэтому говорят, что из слова, из песни не выкинешь и так далее, и так далее. Что нас подводит к следующему? Сейчас уже приблизительно лет 10 на Западе так сказать, широко популярен жанр так называемого рэпа. Ну, в отечественной культуре там у нас много своих есть источников, там рязанская нескладуха, есть у нас частушка и прочие такие вещи. То есть стихи с заведомо усиленной ритмической функцией. Ну, я там своим слушателям всякие открытия мелкие там цитировал, типа там «Ходит тата по канату, поджигателям позор, а в районной нашей бане мальчик мыло проглотил». Все это как бы вот ложится вот на рэп. Но рэп вдруг неожиданно расцвел. И у меня есть своя теория. Она выражается в том, что жажда рифмованного и ритмического стиха живет в человеке изначально. Она как бы из глубин вообще африканских там-тамов откуда-то происходит. То есть ощущение ритма должно быть. А западная вот эта интеллектуальная литературоведение понятие поэзии размыло. Вы знаете, вот что такое написать поэму в английской школе? Там, я шел по дороге, светила луна, она отражалась в лужах.
Уже у вас получается гораздо больше стихи, чем то, что...
И рэп – это есть кармическое возмездие, с моей точки зрения.
Я с вами совершенно согласна.
Западным интеллектуалом. Вот на этом поводу Cypress Hill и исполнит нам сейчас песню «When the ship goes down». В нашей беседе с Еленой Георгиевной Рабинович мы сделаем перерыв, коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
А только, с вашего позволения, не недели, а конца прошлого года, потому что я как-то еще не могу привыкнуть к тому, что мы вошли в третье тысячелетие, и как-то у меня еще эта неделя для меня не существует.
Таня, вы думаете бинарно. Сначала был нолик, потом единичка.
Да, я стараюсь, я привыкну рано или поздно. А поскольку мы уже начали разговор о классических временах, то, значит, как известно, когда-то в Древней Греции 7 городов спорили о том, который из них является родиной Гомера. А у нас вот в Британии весь прошлый год не 7, а целых 39 городов спорили за право называться «Сити». Есть такой почетный титул. И «Таун», и «Сити» – это город. Но вот «Сити» – это почетный титул. И в Англии вот в этом году всего 61 город имеет право называться «Сити». Не в Англии, я имею в виду, а во всем Соединенном Королевстве. Это право в прошлом году получили 3 города, а 36 не скрывают своего глубокого разочарования и обвиняют правительство в серьезной необъективности. Правда, всем неудачникам обещан второй шанс. Очередной конкурс будет проводиться в 2002 году по случаю золотого юбилея коронации Елизаветы II. Победителями же стали Брайтон-Хоув, знаменитый курорт на юге страны, Вулверхэмптон, город в Мидлендс, в промышленном сердце Англии, и Инвернесс, столица Северной Горной Шотландии. Значит, как я уже сказала, «Сити» – это просто почетный титул. В свое время его присваивали только городам с кафедральным собором. Но теперь это правило не всегда соблюдается. Почему же из-за этого титула разгораются такие страсти? Формально ничего как бы не меняется. А потому что по не совсем понятной причине, когда обычный город, таун, превращается в почетный «Сити», это приносит массу экономических преимуществ. В 92-м году, когда этот титул присваивался в последний раз, его получил ничем особенно не примечательный город Сандерленд на северо-востоке Англии. И тут же там стали устраивать различные фестивали, рок-концерты, расширили строительство, и бум этот продолжается до сих пор. И сами местные жители не уверены, что дело только в титуле, но все они как один утверждают, что стали по-новому относиться к своему городу, стали им гордиться, и вот это как-то принесло ощутимые практические результаты. И теперь таких же результатов ожидают новые, если можно так выразиться, лауреаты. Спокойнее всех отнесся к своей победе Брайтон. Этот популярный курорт и так живет неплохо, и вообще достаточно высокого мнения о себе. Победе Инвернесса радуется вся Шотландия. Это первый шотландский город, получивший титул Сити, с тех пор, как королева Виктория дала этот статус городу Данди ровно 100 лет тому назад. Живет в Инвернессе всего 65 тысяч человек. Но в последние годы он стал самым быстро растущим городом в Европе. Кстати, кафедральный собор в нем есть, но выглядит он, мягко выражаясь, необычно. У него нет шпиля. Прошу прощения. По той простой причине, что у строителей не хватило денег. И так он таким и остался. А процветает Инвернесс в основном благодаря туризму. Сюда приезжают любители ловли лосося, охоты на оленей и, разумеется, розыска знаменитого лохнесского чудовища.
Точно так. Когда едешь в Инвернесс, то удобнее всего ехать вдоль берега Лохнесс из форта Агастас. И когда вы выезжаете из форта Агастас на север, то видите большой плакат. «Водитель, пожалуйста, смотрите на дорогу, а наблюдение за чудовищем оставьте пассажирам».
Ну вот и приезжают и наблюдают. Да, и еще следует, вероятно, упомянуть, что один из инвернесских замков упомянут в шекспировском «Макбете». Но больше всех ликует третий победитель – Вулверхэмптон. Он неудачно боролся за право называться «Сити» уже два раза. В последний раз он проиграл вышеупомянутому Сандерленду, и горожане боялись, что неудача постигнет их и в третий раз. Когда, наконец, поступило официальное объявление о победителях, местная газета вышла под заголовком «Ура! Мы стали «Сити». Дело в том, что Вулверхэмптон, город с тысячелетней историей, между прочим, всегда жил как бы в тени своего большого брата Бирмингема. Но он очень старался тоже вырасти. За последние годы был перестроен и оживлен городской центр. Безработица снизилась вдвое. И, чем особенно гордятся местные жители, им удалось успешно интегрировать поселившиеся здесь национальные меньшинства. Мэр города – выходец из Азии. В его администрации – уроженцы Карибских островов и стран Африки. И, кстати, девиз города весьма оптимистичен – «Из тьмы». А девиз местных пивоваров – «Наше пиво не испорчено прогрессом».
Да, но все равно вы были в Вулверхэмптоне?
Нет, но, может быть,
это
теперь вот поеду.
Это вам повезло.
Да, я понимаю, что это не Париж, но вот теперь он в Сити.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
6 января 1941 года, 60 лет назад, 32-й президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт провозгласил 4 свободы для американцев. Свободу слова, свободу вероисповедания, свободу от страха и свободу от нужды. Он сделал эту декларацию 4 свобод после того, как впервые в истории США был избран президентом на 3-й срок, за 2 недели до 3-го формального вступления в должность. 6 января 1981 года, 20 лет назад, скончался один из популярных британских писателей, широко переводившийся еще при жизни на русский язык, Арчибальд Джозеф Кронин. Ему было 94 года. Кронин получил медицинское образование в родной ему Шотландии и в годы Первой мировой войны служил хирургом в британском флоте. Потом был участковым врачом в Южном Уэльсе, медицинским инспектором угольных шахт, а в 26-м году открыл собственную практику в Лондоне. Он однажды заболел и довольно много времени провел без работы. Но безделье было не в его характере. Во время болезни он написал роман, называющийся в русском переводе «Замок Броуди». Опубликованный в 1931 году, роман принес автору немедленный и шумный успех. По нему сделали кинофильм и перевели на множество языков. Кронин оставил медицину и выпустил еще 2 романа «Цитадель» и «Звезды смотрят вниз», а также пьесу «Юпитер смеется», сразу поставленную в Нью-Йорке, а потом в Англии и в других странах. В своей долгой жизни Арчибальд Кронин написал еще 5 романов, только один из которых, «Ключи королевства», заслужил популярность. 7 января 1916 года, 85 лет назад, родился великий эстонский шахматист Пауль Керес. Я недавно о нем рассказывал, увы, в связи с годовщиной смерти. После войны он дважды выиграл первенство Советского Союза, а в 1948 году участвовал в матч-турнире, победитель которого Михаил Ботвинник стал чемпионом мира. Я имел честь познакомиться с Керисом, которого в России называли Павлом Петровичем. Он был человек редкостного обаяния, всеобщий любимец и настоящий джентльмен. 8 января 1941 года, 60 лет назад, в Кении умер лорд Баден-Пауэлл, по-английски Бейден-Пауэлл, английский генерал, основатель и организатор движения скаутов. Сначала мальчиков, бойскаутов, а потом и девочек. Это движение охватило весь мир. Были скауты и в дореволюционной России. Баден-Пауэлл упомянут даже в книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания». А когда в 1924 году в Советском Союзе решили создать пионерское движение, то девизом пионеров избрали слова «Будь готов», а это лозунг скаутов Баден-Пауэлла. «Be prepared». Всемирный штаб скаутов по-прежнему находится в Лондоне, в здании, носящем его имя. 11 января 1946 года, 55 лет назад, Албания была провозглашена Народной Республикой. В действительности там установилась жестокая диктатура Энвера Ходжи с изоляцией от внешнего мира, смертными казнями и переполненными тюрьмами. Даже советский режим казался Ходжи чересчур мягким. Он порвал с Хрущевым и заключил союз с Мао Цзэдуном. В 1985 году Энвер Ходжа, в то время глава правительства, министр иностранных дел, главнокомандующий вооруженными силами и председатель Совета обороны Албании, окончил жизненный путь. А вскоре ушла в прошлое и его Народная Республика. Под конец три литературных годовщины. 12 января 1876 года, 125 лет назад, родился Джон Гриффит, американский писатель-романтик, назвавший себя Джек Лондон. Он прожил всего 40 лет, но остался любимым автором молодых читателей во многих странах, в том числе в России. 12 января 1906 года, 95 лет назад, родился Даниил Иванович Ювачев, он же блистательный писатель Даниил Хармс, арестованный и погибший в возрасте 36 лет. Хармс лишь недавно стал возвращаться к российскому читателю, и юному, и взрослому. Его творчеством заинтересовались литературоведы всего мира. Его как бы абстрактные стихи и рассказы великолепно понимают читатели всех возрастов. «Я шел зимою вдоль болота, в галошах, шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес». К ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки. Какие странные дощечки и непонятные крючки. Даниил Хармс – еще один яркий писатель, загубленный славными чекистами. 12 января 1976 года, 25 лет назад, скончалась писательница, по книгам которой я изучал английский язык, и миллионы людей изучали, потому что язык ее великолепен и прост, а книги захватывающие. Их общий тираж только на английском языке превзошел 100 миллионов. Я говорю, конечно, об Агате Кристи, которой в 1971 году королева пожаловала звание дамы Британской империи. Агата Кристи написала первый детектив в 1920 году, а последний – 1977. Грустно названный «Занавес» перед самой кончиной. Ее пьеса «Мышеловка», идущая в Лондоне с 1952 года, выдержала больше 10 тысяч представлений, а кинофильм «Свидетель обвинения» обошел весь мир.
Спасибо, Леонид Владимирович. Для актера, говорят, нет страшнее судьбы, чем попасть в пьесу «Мышеловка», потому что никого туда не пригласишь, никакого ни критика, ни агента. Пьеса идет уже непонятно сколько лет, там 30 лет.
Больше
нет,
гораздо.
Больше гораздо. Больше. Она
я приехала, когда в Лондон нашла.
50. Да. Она идет с 52 года. Значит, дело в том, что ведь все, конечно, сменилось. Ведь
уже несколько раз
сменились. Да, несколько раз. Но ведь почему она идет? Потому что под конец выходит человек и говорит: «А вы только, пожалуйста, никому не рассказывайте. кто убил.
Она не вот. Потому, Леонид Ильич, она уже в книге рекордов Гиннесса.
Ну, конечно,
люди
конечно,
уже
конечно.
Тоже. Надо сказать, что я пошла, где-то 10 лет здесь прожила, решила, что ну, нельзя же не посмотреть. Да, вот так да. Вот все, я думаю. Удивительно посредственный спектакль. Удивительно. У Агаты Кристи довольно много пьес, ну, как ни странно, да, их очень да, плохо да, люди да, знают. Да, да, но «Свидетель обвинения» несравненно лучшая пьеса. Еще ну, парочка есть лучше. Плохая пьеса, плохой спектакль. Поразительно.
Не знаю, нет, нет.
Очень посредственный. В Лондоне каждый год идет несколько простых детективов. Сегодняшний арчеровский детектив, который вот идет, он и то лучше мышеловки. А небось уже сойдет вот через неделю.
Да, господин. Ну ладно, но романы Агаты Кристи, они почти все стоят у меня на полках, я их бесконечно люблю.
Коллеги, мы с вами в эфире каждую субботу. А Елена Георгиевна к нам приехала в гости. Редчайшая возможность есть поговорить с ученым-лингвистом, с человеком, который разрабатывает языковые всякие такие подробности такие, всякие стратегии. Я хочу вас, Елена Георгиевна, спросить. Есть такое понятие, что на рояле можно научить каждого играть. Ну, в большей или меньшей степени человек там что-то такое изобразит. Если достаточно его палкой бить, чтобы он играл гаммы и выучил. Но можно ли всякого, пользуясь принципами риторики или принципе образования или учения риторики, выучить говорить убедительно?
Не думаю. Как это так можно себе представить? Ну, можно научить примерно, как всякого можно научить запомнить какое-то количество клавиш, наверное, и барабанить что-то вроде собачьего вальса. То есть, например, речь на похоронах, да, всякого. Понимаете? Потому что там, собственно говоря, окружающие мяукнуть не могут. И главное, не им пришлось говорить, думают они. А этот все сказал и помянул заслуги покойника. Но так говорить хорошо, чтобы выигрывать дела и все такое прочее, или быть политическим лидером и собирать голоса, много голосов, они просто говорят, какой милый молодой человек, как жаль, что за него никто не проголосовал. А это для этого нужен несомненный талант.
Ну, это... учить, в принципе, можно этому, потому что мы, когда обучались в школе и в институте, учили чему угодно. Начертательной геометрии, я не знаю.
Учить
сопротивление
можно,
материалов,
даже, наверное,
но говорить никто не учил.
Но я бы сказала, что когда человек чему-то учится, да, он не должен особенно раскатывать губу, знаете, что вот выучусь его каким стану. Нет, станешь немножко менее глупым, чем был. И вот я думаю, что так же точно есть смысл учиться и риторике. Всему есть смысл поучиться, чтобы стать умнее. Но я не думаю, что кроме каких-то особенно талантливых людей, а талантливому человеку иногда и учиться не надо, чтобы от этой самой риторики много было проку. Но все-таки надо сказать, что, хотя говорили, что ораторами делаются, поэтами рождаются. Конечно, ораторами тоже рождаются. Но все-таки здесь не нужно быть таким талантливым, как, например, нужно быть вот там, тому же Бобу Дилану. Mm. Здесь достаточно быть способным, чтобы
преуспеть. И камушки в рот.
Камушки в рот – это если очень уже хочется быть знаменитым. А не только потому, что некоторые говорят красиво, а все равно у них ничего не получается, и над ними только все смеются.
Ну, это взаимоотношение как у музыканта. Я, например, там 15 лет играл на саксофоне в своей жизни. Если нет звука на инструменте, то и фразу нет смысла лепить, потому что нет материала, нет звука. Или там скрипач играет, как бы он ни играл, если звук жидкий, там, дрожит, то это уже не музыка. Поэтому ощущение речи и дикции – это, конечно, основа, на которой речь строится. Вот я часто смотрю картины и думаю, если бы у этого актера не было такого роскошного голоса, стали бы мы смотреть фильмы с его участием? Умел бы он держать публику? И прихожу к выводу, что нет.
А мне кажется...
С фактурой. Если есть фактура, то все остальное прикладывается.
Не скажите. Заикание совершенно определенно имеет какой-то такой,
обаяние.
Я бы сказала, поэтический орел. Отчасти для тех, кто в детстве, может быть, читал Овода. Но вот и сейчас заметьте, у Акунина Фондорин, он же заикается, угу. И все по той же причине, да, разбитое в юности сердце. Так что, нет, не скажите, это как с внешней красотой. Разве обязательно быть высоким, плечистым, голубоглазым и так далее, чтобы быть интересным и нравиться женщинам? Отнюдь. Красивым такого человека, может, и не называют, но, может быть... Лучше быть симпатичным, чем красивым. А Риттер-то должен быть именно симпатичным.
Вы начали нам рассказывать про выражение «кто заплатит?» Пушкин заплатит. Вы начали, видимо, исследование в этом направлении. Откуда
я
всё это взялось?
Я даже не скажу, что я начала исследование, потому что мне было интересно, почему он не собирается платить. Но я не понимала, почему именно Пушкин. Да, почему именно Пушкин. Пока... И я опрашивала, не стану рассказывать об этом, скажу только, что стало понятно, что выражение этим относится как бы к сердцу России, что... Например, где-нибудь в Сибири так не говорят, или говорят приезжие из центра. Ну, да толку от этого было мало. То есть я имею в виду, что был такой вялый сбор материала. Ну, можно было, в общем, и заранее предположить, что в Ташкенте говорят так реже, чем, например, в Калуге. Вот. И вдруг я услыхала, и это открыло мне глаза, что в Одессе так не говорят. Хотя в Одессе есть свой Пушкин, на бульваре стоит. Правда, у него только голова, но зато большая. И вот, потому что в Одессе говорят за квартиру. Дюк заплатит. А в Смоленске тоже, в общем, город как бы достаточно внутренней России, говорят, а за квартиру Глинка с Блони или просто Глинка заплатит. В общем, все это памятники. Они потому... Ну, дальше уже понятно, и можно... рефлектировать, но не так интересно. Памятнику действительно трудно и лампочку вкрутить, и за квартиру заплатить. А вот почему это только в России? Я думаю, что все-таки потому, что монументальная традиция в России оказалась слишком поздней. И вот эта вот кукла, выставленная на позорище, она невольно привлекала внимание. Она вроде бы была тем, что называется дядя, а за квартиру дядя заплатит, да? Вот. У Даля называется «дядя-незнакомец среднего возраста». Такого чистят дядя, как выражается Даль. Но памятник-то и есть незнакомец среднего возраста. Тот самый дядя. И вот в некоторых языковых ситуациях дядю стали за ним менять Пушкиным, конечно, потому что Пушкин – наше все. Но в некоторых... вот, а вот можно спросить, почему, скажем, Ленин, допустим, не оказался в этой
позиции. Ну, конечно, так же он заплатит.
Нет. Качество памятника. Дело в том, что вот примерно к концу этого можно и конец монументальной традиции в России. В тот момент, когда город лишился структуры, когда памятники оказались где угодно, хотя бы и Ленину. В общем, вот...
А потом памятникам Ленину невозможно было доверять. Я ездил домой, я жил в Ленинграде тогдашнем на проспекте Славы, и ездил через южную его часть мимо Московского там по проспекту. И там Ленин стоял, поставленный в последние годы, необычайно атлетического вида.
В метро Парк Победы по сей день стоит.
Да. Атлетического вида мужчина с колоссально развитой грудью, то есть чистый культурист. Ленин же таким не был, это было совершенно очевидно, что это ложь.
Нет, там он просил милости, но он с кепочкой в руке стоял.
Это не тот.
Поэтому как же он заплатит?
Я сам имею в виду.
Ну, какие-нибудь другие памятники. Все равно же их поставили много, и над ними смеялись, и шутили. Но уже не было им такого уважения. Может, их не открывали так пышно.
Я хочу завершить тем, что вы живете в языковой среде, вы в ней купаетесь, и для вас, как для собирателя и ревнителя языка, вам, в принципе, все равно, в какую сторону развивается. Самое главное, что он живет и что он как погода, он меняется непрерывно. Надо тут как-то регистрировать только и отмечать тенденции.
И придумывать что-то свое.
С тем, чтобы кто-то это подхватил?
Может быть, да. А может быть, придумать что-то про это. Правда, ведь про погоду тоже можно рассказать интересную историю.
Мы желаем успеха вашим начинаниям литературным, исследовательским, лингвистическим, ибо язык – это то, что нас всех объединяет, или, как говорили английские классики, разъединяет. Всем же слушающим хочу сказать всего лучшего. До следующей недели.